Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Это радио «Спутник». Мы снова в эфире. Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, привет.
Привет.
Ну и очередной час. Начинаем с очередного сообщения из Афганистана. Точнее, касающегося Афганистана. Дело в том, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, то есть тот, кого чаще называют глава дипломатии Евросоюза, он призывает начать диалог с Кабулом. Причем начать контактировать с ним как можно раньше и сделать это вне зависимости от того, кто непосредственно в Кабуле является властью. Для чего это нужно сделать? С целью избежать гуманитарной катастрофы, избежать миграционного кризиса. Такие вот слова звучат из Европы, пока из Афганистана уже, в свою очередь, звучат заявления со стороны представителей Талибана, запрещенной в России организации, о том, что война в стране закончена. Пора восстанавливать экономику, которая сейчас находится в плачевном состоянии. Вот откуда они будут брать деньги? Насколько охотно будет Европа контактировать с Афганистаном и с новым Афганистаном? И новый Афганистан с Европой? Давай об этом побеседуем.
Давай. Ну, вкратце напомню ситуацию, что это дело обострилось в последние недели с наступлением талибов на крупные города. И недавно СМИ сообщали, что мятежники контролировали все погранпереходы. Позже боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент покинул страну, чтобы, по его словам, предотвратить бойню, но после чего вот и прозвучала та самая фраза, что война закончена.
Но... Я бы единственное сказал, что это не то, прям, что боевики заявили. С развитием интернета, соцсетей мы могли это не только слушать, заявление, но и наблюдать, и видеть, и фото, и кадры, они добавляют этого, ну, как сказать, и ужас в какой-то мере, оцепенение от того, что происходит. Вот, прям, это можно смотреть на расстоянии одного клика.
Но суть в том, что теперь нужно думать над восстановлением экономики. И, соответственно, встает вопрос, откуда взять деньги. Вот любопытное заявление одного из представителей Талибана, который сказал, что другие страны обязаны помочь восстановить Афганистан. Цитирую. «Премьер-министр Великобритании и все лидеры других стран мира должны уважать желания афганского народа и помогать в восстановлении страны, в обеспечении благополучной жизни и экономического развития. Я думаю, что это их обязанность, потому что они стояли за разрушением Афганистана в течение 20 лет. Поэтому сейчас это их моральный долг – восстановить Афганистан и помочь людям начать новую жизнь в новой главе для нашей страны».
Вообще красиво сказано. 20 лет стояли за разрушением Афганистана. Я бы на это пристальное внимание обратил.
Сказано красиво, но есть у меня смутные ощущения, что лидеры и Великобритании, и других стран мира не считают вот так, как говорится в этом заявлении.
Но это еще, знаешь, это еще хороший вопрос о том, действительно, насколько легитимным будет считаться новая власть в Афганистане для того, чтобы начать с ней те самые контакты, как о том призывает Жозеп Боррель. Вот давай и об этом тоже побеседуем с нашим сегодняшним гостем эфира, корреспондент «Спутник Афганистан» Абдулла Хасибулла. Приветствуем вас, Абдулла.
Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Хасибулла, вот смотрите, заявление касаемо экономики, экономики страны. То есть действительно можно полагать, что война там уже закончилась?
Да, мы можем так и сказать, что там война закончилась. Ну, насчет помощи мы можем так и сказать. В первую очередь Германия прекращает экономическую помощь в Афганистане. А это первая, вторая очередь. Это Альянс тоже нам сказал, что глава Альянса сказала, все помощь, которые и поддержка, которую Афганистан раньше получила, пока заморожен. Ну, это второе. Третье, что мы можем сказать, Канада вообще новое правительство Афганистана не признают. И помощь, мы можем сказать, от него не ждать. Это наше заявление, которое представитель Талиб публиковали, ну, в интервью сказал Sky News.
Хасибулла, расскажите, пожалуйста, ведь наверняка было какое-то предположение, откуда непосредственно вот талибы берут деньги. Насколько сейчас этот поток, ну как сказать, насколько его хватит на то, чтобы поддерживать страну, хотя бы в какой-то мере обустраивать экономику, обустраивать вообще все, что происходит, но потому что без денег все кончится очень быстро.
Я так думаю, ну, они, ну, талибы вообще хотят... сотрудничество, экономика развитой страны, ну, можно сказать, с Китаем, ну, и Пакистан еще тоже, наверное, помогает по-любому.
Хасибулла, а как, на ваш взгляд, каковы шансы того, что правительство талибов будет признано хоть кем-то в мире?
Я думаю, в первую очередь, правительство талибов признают Пакистан, Китай и, можем сказать, Исламская Республика Иран. Но в Западной пока мы это ждем. Еще ничего нового там нет, никаких информаций. Нет, пока подождем. Какие правительства там будут? Будет Эмират или название будет по-другому? Это мы не знаем сейчас.
А вот возвращаясь к тому, о чем я говорил, да, вот об этом заявлении, о том, что правительства стран мира должны помочь Афганистану начать новую жизнь и возродить экономику. Вот это что? Это направлено на жителей Афганистана? Это может быть своеобразная агитация? Или люди действительно верят, что Запад им должен дать денег на восстановление экономики? Вот как можно расценивать это?
Ну, люди так думают, что Западная должна им помочь. Потому что Западная там будет, ну, 20 лет. Ну, они помогали и раньше. Без помощи Западной никак. Гуманитарная помощь, народ вообще ждет. Им нужно, особенно сейчас. Там вообще экономика нету. Не можем сказать, вообще там нет денег. Ну, государство.
А если говорить про какие-то уж, простите, незаконные, нелегальные, полулегальные штуки, я имею в виду, ну, все понимают, что Афганистан так или иначе, отдельные организации, отдельные группы, отдельные районы получали значительные деньги от продажи, от трансфера наркотиков. Вот этот момент насколько может расцвести, учитывая, что, ну, финансы откуда-то нужно будет брать, а готовых поддержать, вот вы перечислили Китай, Пакистан, да и все.
Но можно так сказать, например, Китай может начинать сотрудничество с талибом насчет металла, который в Афганистане есть. Это металл, который стоит где-то 3 миллиарда долларов. Ну, и сказали, насчет нелегальных. Но насчет наркотиков тоже. Но талибы сказали, что наркотики в Афганистане прекращают.
Но вот одно дело все-таки сказать, другое дело заявить. Хасибулла, как полагаете, насколько вот за словами последуют дела? То есть вот как было обещано, вот так и будет сделано. Есть какое-то понимание внутри страны?
Я пока ничего там не известно. Ничего не можем сказать вам насчет этого. Мы пока все ждем.
Что ж, тут действительно от этого никуда не деться, только остается ждать сообщения.
Ждать, следить за развитием событий. Хасибулла,
вам спасибо. Спасибо вам огромнейшее за информацию с места событий. Корреспондент «Спутник Афганистан» Хасибулла Абдулла в эфире «Радио Спутник». Я вот, кстати, обратил внимание еще, Игорь, на такой любопытный момент о том, что ну, американские, можно сказать, мессенджеры обещают удалить аккаунты «Талибан», запрещен в России, а также запретить весь контент, связанный с продвижением группировки. Речь идет о Фейсбуке, об Инстаграме и Ватсапе. Я вспомнил сразу, что и в Телеграме русскоязычные есть канал, который рассказывает о том, что «Талибан» планирует, как что делается. И мне очень понравился такой очень популистский ход. Были опубликованы телефоны губернаторов регионов. Мол, хотите, есть проблемы, обращайтесь. И вот в этом смысле очень, конечно, любопытно. Все это дело коррелирует. С одной стороны, давайте общаться, говорят, в Европе с кем бы то ни было, потому что гуманитарная катастрофа. А с другой стороны, есть конкретные шаги о том, что и денежный, и информационный поток-то закрывают.
Ну вот смотри, даже они говорят, давайте общаться с кем угодно, но при этом они не хотят признавать движение «Талибан». То есть об этом речи не идет. Ну, видимо, добрые намерения, как я понимаю, это прежде всего здесь стоит.
У нас какой-то день или даже неделя парадоксов продолжается, потому что действительно, как можно на уровне... ведь Боррель — это не просто политик или популист, вот, ну, сейчас модно популистское направление в политике, вообще, в особенности в Европе, но он возглавляет европейскую дипломатию. И он говорит, нужно вести контакт с тем, к кем бы они там ни были, и при этом это происходит без чего? Без признания.
Да, вот еще один такой интересный момент. Вычитал, что талибы выступают против судного процента, то есть против кредитов.
Они против всех процентов.
Они, да, они против всех процентов. То есть получается, вот я возвращаюсь к этой новости о том, что страны мира нам должны помочь, как я понимаю, безвозмездно. То есть не то, что дать деньги взаймы под это проценты.
Беспроцентно,
да,
немножечко по-другому работает.
Беспроцентно, да.
Я думаю, по большей части, вот это заявление и обращение к премьер-министру британскому, с которым мы, собственно, начали, это было по большей части, ну как сказать, вызов, что ли, оскорбление, такая обида. Ну потому что никто не будет в здравом уме сначала говорить, точнее, говорить о том, что страну унижали и разрушали в течение 20 лет, а теперь будьте добры восстановить ее.
Да.
Здесь.
А с другой стороны, президент США Джо Байден сказал о том, что его страна потратила больше триллиона долларов за последние 20 лет на Афганистан.
Было...
Он говорит,
там
что
деньги
мы...
не мерили,
да,
мерили килограммами.
Мы обучили и вооружили новейшей техникой более 300 тысяч человек афганских сил. И что в результате?
В результате они могут быть спокойны, что эта новейшая техника, она останется у афганских сил. Просто афганские силы теперь подведомственны Талибану, запрещенному во многих странах, в том числе и в России. С нами на связи Елена Кузьмина, экономист, кандидат политических наук, заведующий сектором Центра постсоветских исследований и Меморан. Елена Михайловна, здравствуйте.
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 Да, Елена Михайловна, вот возвращаясь к заявлению Байдена про то, что потратили больше триллиона долларов, и дальше-то продолжение в том, что вездесущая коррупция, она сыграла свою роль и здесь. Деньги просто разворовали. Вот насколько эта проблема серьезна в Афганистане?
Ну, это было достаточно коррупционное правительство, и это было не единственное коррупционное правительство, что в Афганистане, что во многих подобных странах. Эта страна очень бедная, примерно порядка 20 миллиардов долларов всего ВВП. Это очень небольшой процент. На душу населения чуть больше 500 долларов – это ниже, это, ну, один из самых низких показателей в мире. Это вот при современном правительстве в прошлом году были такие цифры. Поэтому, конечно, здесь абсолютно коррупция процветала и процветает.
Елена Михайловна, расскажите, пожалуйста, какой-нибудь есть, я уж даже не знаю, как сказать, фундамент, план, будущее, то есть, грубо говоря, в каком направлении стоит, не знаю, копнуть, чтобы новый Афганистан, можно так говорить, получил эти самые деньги? Потому что, да, есть очень много разговоров о том, что Китай будет очень заинтересован, в конце концов, один пояс, один путь тоже обезопасить бы наверняка хотелось. Но вот что-то еще, грубо говоря, в каком направлении пойдет деятельность вот этих новых экономистов у власти в Афганистане, чтобы привлечь инвестиции, чтобы были деньги, чтобы банально они были, потому что сейчас многие финансовые потоки прекратятся. Соединенные Штаты заморозили активы, которые были у предыдущего правительства в своих банках. Что есть? На что покупать? Хотя бы что-то?
Ну, во-первых, экономика очень слабая. Вообще инвестиции, допустим, если в 2009 году это было порядка 100% ВВП, то уже... К 2019 году это было только 42% от ВВП. То есть интерес к Афганистану очень своеобразный, экономический интерес к Афганистану. Ну, во-первых, не очень большие возможности, потому что добываются некоторые небольшие запасы золота, некоторые полудрагоценные камни, мрамор. Строятся транспортные коммуникации. Вообще американцы пытались, была такая программа «Большая Центральная Азия». Сначала это была «Большой Ближний Восток», а потом как вот программа появилась «Большая Центральная Азия», когда попытались подключить Центральную Азию к Афганистану экономически, и политически, и стратегически, по-всякому. Этого ничего не произошло. Наверное, единственным таким проектом относительно работающим является КАСА-1000, то есть это строительство вдоль границ линии электропередач, которые необходимы для обеспечения и экономики, и населения в первую очередь. Важны транспортные проекты. Строит Афганистан, строит Иран. И строили до самого конца, до вот недавно буквально была открыта дорога на Иран. Строили, участвовали много кто, пытались строить газопроводы и даже говорили о том, что с этого года начнут строить и газопровод ТАПИ, да, Туркменистан, Афганистан. Пакистан, Индия. Да, но это все, в общем-то, упирается в вопросы безопасности. В первую очередь вопросы безопасности, и очень многие обещали, и Азиатский банк развития, и Китай. Китай там, кстати, очень неплохо присутствует, но при этом, в общем-то, конечно, нужна безопасность. Если мы посмотрим то, что Китай делает в Пакистане, да, он просто там держит частные армии, которые охраняют его инфраструктурные объекты. И я предполагаю, если будут договоренности с тем или иным правительством, в том числе с талибами, то, возможно, будет такой вариант, потому что для Китая это наиболее эффективный вариант.
Да, Елена Михайловна, еще одна новость, которая связана с экономикой Афганистана, о том, что национальная валюта страны обесценилась и обрушилась до рекордного минимума. Да, сейчас она стоит где-то 8 за доллар дают 83,5 афгани. Да, и вот курс снижается четвертый день подряд. Вообще, возможно ли остановить это падение и возможно ли стабилизировать национальную валюту сейчас в данных условиях?
Ну, я так предполагаю, здесь во многом будет зависеть от политических вопросов. Первое, если талибы действительно предполагают строить государство, и те обещания, которые они дают по безопасности, по спокойствию в стране и так далее. Второе, это если это правительство или правительство переходного периода, как сейчас говорят, будет создано, да, или будет признано талибское правительство, ну, хотя бы ведущими мировыми державами, тогда это падение будет остановлено. Потому что здесь это абсолютно политический вопрос. Это вопрос не экономики, потому что, в общем-то, с экономикой-то пока ничего не произошло. Может быть, приостановили на какое-то время добычу, но по большому счету сомневаюсь, что сократилось уход за маковыми полями. Очень сомневаюсь. Сомневаюсь, что произошли еще какие-либо такие уж быстрые изменения. То есть то, чтобы это было экономическим вопросом, почему происходит это падение.
В продолжение ваших слов. Что должно произойти, что может произойти? Вот на что обратить внимание, чтобы это стало показателем того, что все с экономикой вот что-то невозвратное происходит, ну, естественно, в худшем смысле. Потому что про маковые поля вряд ли будет.
Опять-таки невозвратное, если... здесь, знаете, очень сложно сказать, что значит невозвратное. Афганская экономика, она очень своеобразная. С одной стороны, большинство населения, как в любой из подобных стран, живет на селе и занимается сельским хозяйством, то есть производством опия. С другой стороны, здесь есть определенные иностранные инвестиции. И они, если они будут поступать, допустим, будут заморожены западные, потому что чаще всего говорят все-таки о западных инвестициях, но будут инвестиции восточные, то я имею в виду восточных государств, азиатских, извините, государств. Судя по тому, что мы видим, какие посольства работают в Афганистане до сегодняшнего дня, это в основном посольства, закрылись-то посольства только западных стран, все остальные, по большому счету, работают, и турки, и китайцы, и индонезийцы, и индийцы, все работают, и российское посольство. Я так предполагаю, что как бы, и плюс вторая часть, это вот та самая торговля, запрещенными вещами. Да?
Это
же не только наркотики,
да.
Это и оружие, это и люди, и так далее, и так далее. Поэтому здесь очень сложно сказать, какой фактор. То есть это не, стандартная или классическая экономика, в которой, можно сказать, вот не поступают инвестиции, упала ВВП, и экономика перестала работать. Здесь немножко есть факторы, которые нестандартны для экономики. Я так предполагаю, что, конечно, очень сильно повлияет отсутствие инвестиций, в определенной мере повлияет отсутствие инвестиций, но все-таки, наверное, если будут какие-то элементы, продовольственной катастрофы, еще какой-то катастрофы, то можно будет говорить о том, что вот очень уж сильное падение экономики.
Да, по поводу инвестиций добавлю, что приходят новости. Германия прекращает оказание экономической экономической помощи Афганистану. Да. Финляндия объявила о прекращении сотрудничества с этой страной в цели развития, хотя ранее достаточно серьезные суммы поступали из этой страны. Вот, Елена Михайловна, вы сказали, что курс Афгани, вообще экономическая ситуация, она сейчас находится больше в политическом спектре, да, то есть в каком направлении будут двигаться талибы в построении государства. И вот я вспомнил, что сейчас они обещают много всего хорошего, да, они обещают бороться с наркотиками, они обещают соблюдать права женщин и так далее, и так далее. Вот как, на ваш взгляд, это действительно соответствует как-то действительности, или это просто направлено на западные страны, например, чтобы, что называется, показать, какие мы белые, пушистые, хорошие, признайте нас, а дальше будем делать все, что хотим?
Ну, я предполагаю, что есть и то, и другое. И то, что они хотят управлять страной, и то, что для того, чтобы они понимают, что управлять страной невозможно только без участия мирового сообщества. Я имею в виду и с экономической точки зрения, и с точки зрения признания, ну хотя бы частичного признания. Поэтому я думаю, что здесь есть и то, и другое. Посмотрим, как ее очень сложно пока говорить, поскольку прошло слишком мало, всего несколько дней, да, вот если уж так говорить, что они реально находятся у власти, пусть неделю. Посмотрим, как они будут, сложно говорить пока, потому что пока непонятно, будут ли они вообще выполнять свои обещания. Пока вот еще...
Елена Михайловна, очень любопытно, действительно, да. Вот вы сказали, как будут выполнять обещания, а что вот с теми проектами инвестиционными, экономическими, вообще, которые сейчас есть относительно Афганистана? Насколько есть уверенность, вообще, насколько есть понимание, что все это продолжится? Потому что, действительно, взяли, перекрыли денежный доступ. Вот из Германии, опять же, нам как раз корреспондент «Спутник Афганистана» Хасибулла Абдулла рассказывал. Это же огромный был денежный поток. Вот здесь и сейчас насколько есть вот это понимание, что Афганистан хотя бы то, что было раньше, сможет поддержать, хотя бы на уровне того, чтобы обеспечить безопасность, действительно?
Ну, вообще-то, талибы предполагают, что они могут это сделать. И если они не просто дадут обязательства, а будут выполнять хотя бы, большую часть того, что они предполагают. Ведь западные инвестиции действительно достаточно большие, но еще раз повторю, здесь большое количество инвестиций и не западных, и китайских, и Юго-Восточной Азии, и Ирана. Поэтому здесь еще вот вопрос стоит в том, как эти страны будут... Они, конечно, тоже будут требовать выполнения обязательств. Опять-таки, вопрос в том, как будут выполняться эти обязательства.
Вот, кстати, интересная статистика, интересный закрытый доклад, заказанным НАТО. Откуда брались деньги в Афганистане в 2020 году? И вот в этом докладе говорится, что талибы заработали 464 миллиона долларов на горнодобывающем производстве, 416 миллионов на наркоторговле, 240 получили от иностранных доноров, еще 240 от экспорта товаров, а также собрали 160 миллионов в налогах. Вот 464 миллиона долларов горнодобывающих.
Это талибы, извините, это талибы или это все-таки правительство афганское?
Ну вот, видимо, опечатка, скорее всего, правительство, я так думаю, хотя мне написано талибы. Вот горнодобывающее производство действительно настолько развито? Нет, талибы мне подсказывают,
там,
талибы.
Я вам говорю, там есть золоторудные рудники, они не самые большие, но они есть. Там есть мрамор, который очень ценится, там есть залежи серебра, некоторые редкоземельные металлы и камни полудрагоценные, как минимум лазурит, да, как минимум. До сих пор это пока это один еще вот из потоков, которые есть. Есть, и в нее вкладывались достаточно серьезно, и в первую очередь китайцы вкладывались туда, в определенной степени вкладывались и некоторые западные страны. Ну, для западных стран это мизерный рынок, по большому счету. Если мы говорим о доходах от наркотрафика, я предполагаю, что доход был и у талибов, и у правительства. Ну, просто у талибов, может быть, в большей степени был этот доход, потому что это такое
Полулегальная или как?
Полулегальная, да, полулегальная, да. Вот то, что все остальное, что вы называли, это, конечно, абсолютно данные, которые обычно даются правительством, которые даются официальной статистикой, все остальное, о чем вы говорили. Ну и, естественно, транзит. Транзит в Афганистан — очень хорошее географическое положение.
Это
очень
правда.
Сложно, если не по морям, а по сухопутными путями идти по Евразии, и особенно в Индию, да, то, что наиболее важно для Китая, и не только для Китая, и для стран Центральной Азии, и для ряда других стран. Там был еще один был путь, и для Ирана это достаточно важно. Там еще был один путь для турок, да, через Туркмению, Каспий, в Азербайджан и в Турцию. Ну, это менее такой...
Вот действительно, возвращаемся к тому, что страна действительно на перепутье дорог лежит всех из Азии, да, в Европу. Заинтересованы многие в том, чтобы эти дороги были безопасны. Сейчас очень много будет зависеть как раз от поведения талибов. Елена Михайловна, вам спасибо огромнейшее за участие в нашей сегодняшней программе. Елена Кузьмина в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков разбившегося самолета Ил-112В. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. Опытный образец военно-транспортного самолета, выполнявший перелеты из подмосковной Кубинки на аэродром имени Громова в Жуковском, разбился в районе села Никольское. Предварительная причина — возгорания правого двигателя. В крушении погибли летчики Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Флудеев. Их семьям окажут помощь, заявила Объединенная авиастроительная корпорация. Гуманитарная помощь Афганистану будет оказываться вне зависимости от политической ситуации. Возможно, она даже будет увеличена в зависимости от роста потребностей, заявил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. При этом он отметил, что надо различать гуманитарную помощь и помощь правительству в развитии. Помощь афганским властям на развитие будет зависеть от ряда условий, добавил Боррель, отметив, что сейчас такая поддержка стране не оказывается и средства не перечисляются. Еще об одном заявлении главы евродипломатии. ЕС считает своей главной задачей безопасную эвакуацию из Афганистана граждан Союза и сотрудничавших афганцев, заявил Боррель по итогам видеоконференции министров иностранных дел ЕС по ситуации в Афганистане. Боррель пояснил, что речь идет примерно о 400 афганцах, которые взаимодействовали с институтами Евросоюза на местах. Брюссель также готов оказать помощь соседним с Афганистаном странам в преодолении негативных последствий, которые ожидаются в связи с ростом потока мигрантов и беженцев, указал европейский дипломат. Эвакуация сотрудников ООН из Кабула в связи с последними событиями не проводилась, заявил на брифинге официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжарик. По его словам, персонал ООН не передвигается по афганской столице за исключением случаев срочной необходимости. При этом соответствующие власти отвечают за обеспечение безопасности сотрудников. Три новые мутации штамма коронавируса «Дельта» выявили на Шри-Ланке. Это может быть причиной нынешнего всплеска заболеваемости, сообщил парламенту государственный министр Чанна Джаясумана. Он отметил, что выявленные мутации отличаются изменением в спайковом белке. Министр добавил, что штамм «Дельта» распространяется на 60 или даже 70% быстрее, чем предыдущие версии, и стал преобладающим в стране. Вместе с тем Джаясумана отметил, что 54% ланкийцев уже получили первую дозу вакцины от коронавируса, полностью привиты 20% населения. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. на радио «Спутник».
Это «Радио Спутник», Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, привет.
Привет.
Ну вот всегда есть такая присказка, да, что всегда приятно считать чужие деньги. Но вот тут такая ситуация, что хочется посчитать деньги, которых нет. Дело в том, что в Афганистане, в стране, которую очень большие перемены, судя по всему, ожидают уже в ближайшее время, и в экономической жизни в первую, наверное, очередь. Потому что взять власть – это одно, а затем уже обеспечить какую-то жизнь этому самому государству – это уже и другое. Поэтому у многих и долгие годы Афганистан ассоциируется исключительно со словом «наркотики». Ну, увы, так сложилось. Это не какая-то обида, это не желание кого-то оскорбить. Но и одно из первых, кстати, заявлений, которое запрещенное в России движение «Талибан» сделало после того, как окончательно оформило свое присутствие во власти этой страны, что Афганистан не превратится в центр по производству наркотиков. Это официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявляет. Насколько это возможно? Большой вопрос. С нами на связи старший преподаватель Высшей школы экономики Григорий Лукьянов. Григорий Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Григорий Валерьевич, можно ли верить таким заявлениям?
Я бы относился к любым заявлениям представителей движения талибов, которые они озвучивают в настоящее время, с большой долей скептицизма или, как минимум, осторожностью. Сейчас можно говорить точно, что талибы вынесли много уроков из истории запрещенного исламского государства и его деятельности на территории Сирии и Ирака. Тот наскок, с которым сторонники ЕГЭ решили построить альтернативное государство на Ближнем Востоке, где они попытались создать свою политическую систему, экономику и так далее, был рассмотрен как опыт, были вынесены, сделаны выводы об ошибках, и эти ошибки, конечно, талибы повторять не хотят. Они знают свой опыт прекрасно, конца 90-х, начала 2000-х управления страной, и они знают, понимают опыт исламского государства. Поэтому они делают большое количество заявлений, которые призваны в первую очередь улучшить их международное реноме. С другой стороны, по вопросу о наркотиках, ну, здесь у них есть опыт. У них есть опыт борьбы с наркоэкономикой на своей территории. Но и ситуация все-таки сложная. Будем честны, американцам не удалось за 20 лет построить альтернативы наркоэкономике в Афганистане. И поэтому очень сложно поверить, что талибам удастся это сделать, тем более в кратчайшие сроки.
Ну вот, кстати, о прежнем опыте. Это было в 2000 году, да, тогда лидер движения Мулла Омар объявил опиум противоречащим исламу и приказал уничтожить посевы опийного мака. В результате они сократились с 83 тысяч гектаров до 2 тысяч. Однако, по мнению некоторых экспертов, талибы хотели пустить пыль в глаза американским инвесторам, чтобы получить финансовые вливания, а на самом деле большие запасы наркотиков хранились на складах. По другим данным, после запрета оборот героина действительно уменьшился, но много афганских крестьян разорились, потому что выращиванием мака занималось подавляющее большинство сельского хозяйства. В итоге талибы лишились поддержки народа, вот, и в 2001 году США начали операцию «Несокрушимая свобода» и свергли талибов. Так вот, не получится ли так, что действительно провозглашая борьбу с наркотиками, талибы и в этот раз могут лишиться поддержки народа?
Ну, я бы добавил, что в тот момент, в конце 90-х, начале 2000-х, действия талибов были продиктованы не только доброй волей, альтруизмом или желанием получить иностранные инвестиции, сколько еще перед ними стояла банальная проблема. За предшествующие годы наркоэкономика так выросла и стала так выгодно производить опиум, что люди перестали выращивать пшеницу, выращивать продовольственные культуры. И в Афганистане начался голод. Одно дело, когда ты борешься за власть, другое дело, когда ты эту власть удерживаешь. И контролировать голодное население, подавлять голодные бунты здесь и там, это было очень-очень сложно. Поэтому афганскому руководству талибов тогда была нужна помощь извне для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность созданного ими государства. Безусловно, эта проблема перед ними стоит и в обозримой перспективе сегодня, но, с другой стороны, и все эти годы именно наркоэкономика питала военную машину движения талибов. И эти деньги, эти средства, они приносят деньги не только талибам, не только талибы включены в этот цикл. Существуют трансграничные группы, которые занимаются экспортом, транзитом. Существуют их контрагенты в сопредельных государствах, которые тесным образом переплетены с местными криминальными структурами, с местными локальными сообществами. И эта система, она питает огромное количество институций и людей на всем протяжении наркотрафика, на всем пути от производителя до потребителя. Одной воли талибов будет недостаточно, к тому же никто ни сегодня не может гарантировать, что талибы — это монолитная политическая структура, способная организованно обеспечить выполнение приказов сверху донизу. Да, они показали мастер-класс, захватив страну всего лишь за несколько недель, но все эти годы их выживаемость была результатом построения сетевой структуры. Ведь тот же самый Кабул, да, во исполнении своих, так сказать, договоренностей с американцами, талибы приостановили наступление с трех сторон на столицу, когда ее блокировали. Но тем не менее в городе появились талибы. Откуда? Это спящие ячейки внутри столицы, которые были в армии, в полиции, в различного рода структурах. Мне кажется, что когда дело дойдет уже до распределения власти, между этими различными ячейками вполне возможно появятся разногласия. И тогда наркоденьги будут нужны уже в рамках борьбы различных группировок талибов друг с другом. Поэтому очень сложно предполагать, что поток наркотиков единомоментно остановится или резко уменьшится, как это было тогда, в 2000 году, по воле Муллы Омара.
Григорий Валерьевич, а вот разрешите момент такой тоже уточнить. Вы очень хороший пример привели, что голодные бунты — это вещь, которая может, ну, которая случалась, которая может случиться, которая заставит о чем-то задуматься. Но здесь сейчас в чем ресурсы? Есть вообще альтернатива вот этому наркопотоку? Но ведь действительно как бы ничего не поменялось. Что бы в Афганистане ни сажали, вырастает все равно мак. Грубо говоря, сейчас на что смотрят? Чтобы не дожидаться голодных бунтов и не дожидаться экстремальных условий. Потому что вы перечисляли, есть какие-то горно-разведывательные вещи, есть какие-то, я уже даже не знаю, что, как это правильно сказать-то, логистические проекты, на которых тоже Афганистан может поучаствовать, но тем не менее, вот на что обратят здесь сейчас, чтобы не ждать голодных бунтов вот прям сразу?
Это очень сложный вопрос, потому что отчасти вот эта вот политика построения добродушного имиджа талибов, который сейчас проводит Мулла Барадар и его сторонники, во многом направлена на то, чтобы не разрывать все, без исключения, связи с международным сообществом и соседними государствами. Сохраняется, может быть, иллюзия, а может быть, все-таки реальная надежда на то, что Афганистан при талибах будет открыт для экономического сотрудничества со внешними силами. Для соседей это выгодно. Выгодно торговать с любым Афганистаном, даже под руководством талибов, если это гарантирует, по крайней мере, сокращение каких-то вызовов и угроз. Если талибы будут контролировать ту же самую границу и будут в этом заинтересованы, они будут надежнее с этим справляться, чем любая другая сила, чем любое другое правительство. Вспомним ситуацию с гражданской войной в Таджикистане в первой половине 90-х годов, когда границу Афганистана и Таджикистана переходили по обе стороны, но кто переходил? Сторонники Северного альянса, которые воевали против талибов. Когда талибы подошли к границе и с ними начали договариваться, они перерезали любую поддержку для исламистской оппозиции, которая использовала вот этот трансграничный фактор себе на пользу. То есть, в принципе, талибы могут сделать то, чего не могло делать правительство до этого. До этого правительство, в общем-то, созданное американцами, оно состояло из тех же самых людей, которые правили Афганистаном в период расцвета наркоэкономики, когда 80 тысяч гектаров земли, собственно, обрабатывались для изготовления опиума. Сейчас, собственно, колоссальные размеры, 30 тысяч, но это меньше, чем было тогда. И, в общем-то, талибы могут контролировать ситуацию, могут за счет силы, за счет принуждения добиться того, чего они хотят. Многие акторы это понимают, поэтому никто из соседей Афганистана сегодня не торопится выступать против талибов и однозначно считать их дискредитируемой политической силой, однозначно деструктивной, однозначно не заслуживающей ни признания, никакого контакта. Все относятся к талибам с осторожностью и хотят увидеть в талибах не врага, а партнера.
Григорий Валерьевич, в завершении минутка остается, я уж прошу прощения, без Европы, без Северной Америки, без Штатов, без Германии уже вышеупомянутой, смогут какими-то региональными силами обойтись, региональными, имеется в виду соседи, тот же Китай, тот же Пакистан?
Здесь есть отличие от той же самой Сирии, от того же самого Йемена. Здесь соседи более чем состоятельны. Это Китай, это Индия, это, собственно, тот же самый Пакистан, это Иран, куда пришли сегодня уже тысячи беженцев, и которые заинтересованы в том, чтобы эти беженцы вернулись и жили в безопасности. Это те же самые страны Центральной Азии, которые нуждаются в афганском транзите для выхода на южноазиатские рынки.
Григорий Валерьевич, спасибо вам огромное. Помнишь, что такой подробный разбор ситуации. Григорий Спасибо. Лукьянов в эфире «Радио Спутник», Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков разбившегося самолета Ил-112В. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. Опытный образец военно-транспортного самолета, выполнявший перелеты из подмосковной Кубинки на аэродром имени Громова в Жуковском, разбился в районе села Никольское. Предварительная причина — возгорания правого двигателя. В крушении погибли летчики Николай Куимов, Дмитрий Комаров и Николай Флудеев. Их семьям окажут помощь, заявила Объединенная авиастроительная корпорация. Гуманитарная помощь Афганистану будет оказываться вне зависимости от политической ситуации. Возможно, она даже будет увеличена в зависимости от роста потребностей, заявил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. При этом он отметил, что надо различать гуманитарную помощь и помощь правительству в развитии. Помощь афганским властям на развитие будет зависеть от ряда условий, добавил Боррель, отметив, что сейчас такая поддержка стране не оказывается и средства не перечисляются. Еще об одном заявлении главы евродипломатии. ЕС считает своей главной задачей безопасную эвакуацию из Афганистана граждан Союза и сотрудничавших афганцев, заявил Боррель по итогам видеоконференции министров иностранных дел ЕС по ситуации в Афганистане. Боррель пояснил, что речь идет примерно о 400 афганцах, которые взаимодействовали с институтами Евросоюза на местах. Брюссель также готов оказать помощь соседним с Афганистаном странам в преодолении негативных последствий, которые ожидаются в связи с ростом потока мигрантов и беженцев, указал европейский дипломат. Эвакуация сотрудников ООН из Кабула в связи с последними событиями не проводилась, заявил на брифинге официальный представитель Генсека международной организации Стефан Дюжарик. По его словам, персонал ООН не передвигается по афганской столице за исключением случаев срочной необходимости. При этом соответствующие власти отвечают за обеспечение безопасности сотрудников. Три новые мутации штамма коронавируса «Дельта» выявили на Шри-Ланке. Это может быть причиной нынешнего всплеска заболеваемости, сообщил парламенту государственный министр Чанна Джаясумана. Он отметил, что выявленные мутации отличаются изменением в спайковом белке. Министр добавил, что штамм «Дельта» распространяется на 60 или даже 70% быстрее, чем предыдущие версии, и стал преобладающим в стране. Вместе с тем Джаясумана отметил, что 54% ланкийцев уже получили первую дозу вакцины от коронавируса, полностью привиты 20% населения.